для внучек и внучат дедушкины сказки прозвучат. Путешествие Алисы. Глава 5. Советы доктора Верховцева. Мы послали с дороги радиограмму доктору Верховцеву. Прилетаем в пятницу, встречайте. Верховцев сразу же ответил, что с радостью встретит нас и проведет на своем космокатере через опасный поезд астероидов, который окружает планету трех капитанов. В назначенный час мы затормозили у пояса астероидов. Густой рой каменных глыб, словно облака, скрывал от нас поверхность планеты. Почему-то нас всех охватило волнение. Нам казалось, что встреча с доктором Верховцевым приведет к важным и интересным событиям. Может быть, даже и к приключениям. Космокатер доктора мелькнул среди астероидов, словно серебряная стрела. И вот он несется перед нами. «Пегас, вы меня слышите?» – раздался в динамике глуховатый голос. «Следуйте за мной». «Какой он, интересно! Ему, наверное, скучно одному на планете», – сказала Алиса, сидевшая с нами на мостике в маленьком специально для нее сделанном амортизационном кресле. Никто ей не ответил. Полосков управлял кораблем, я исполнял обязанности штурмана, а Зеленого на мостике не было. Он остался в машинном отделении. Пегас изменил курс, обошел клыкастый астероид и тут же послушно скользнул вниз. Под нами расстилалась пустыня, кое-где изрезанная ущельями и отмеченная оспинами кратеров. Серебряная стрелка катера летела впереди, указывая путь. Мы заметно снизились. Можно было уже различить скалы и высохшие реки. Потом впереди показалось темно-зеленое пятно оазиса. Над ним поднимался купол базы. Катер доктора вошел в вираж и опустился на ровную площадку. Мы последовали его примеру. Когда Пегас, чуть покачиваясь, встал на амортизаторы и Полосков сказал «добро», я увидел между зеленью оазиса и нашим кораблем три каменные статуи. На высоком постаменте стояли три каменных капитана. Даже издали было видно, что два из них – люди. Третий – трехногий тонкий фиксианец. «Прилетели», – сказала Алиса. «Можно выйти?» «Погоди», – ответил я. «Мы не знаем состава атмосферы и температуры. Какой ты скафандр собираешься надевать?» «Никакого», – ответила Алиса. Она показала на иллюминатор. Из серебряного космокатера вышел человек в сером обычном костюме и серой помятой шляпе. Он поднял руку, приглашая нас. Полосков включил внешний динамик и спросил: «Атмосфера пригодна для дыхания?» Человек в шляпе быстро закивал: «Идите, не бойтесь». Он встретил нас у трапа. «Добро пожаловать на базу», – сказал он и поклонился. «Так редко вижу здесь гостей». Он говорил немного старомодно, под стать своему костюму. На вид ему было лет 60. Он был невысокий, худенький и похожий на добрую старушку человек. Его лицо было исчерчено тонкими морщинками. Доктор все время жмурился или улыбался, и если иногда его лицо разглаживалось, морщинки становились белыми и широкими. У доктора Верховцева были длинные тонкие пальцы. Он пожал нам руки и пригласил к себе. Мы пошли вслед за доктором к зеленым деревьям оазиса. «Почему здесь кислородная атмосфера?» – спросил я. «Ведь планета сплошная пустыня». «Атмосфера искусственная», – сказал доктор. «Ее сделали, когда сооружали монументы. Через несколько лет здесь построят большой музей, посвященный героям космоса. Сюда будут привозить отслужившие срок космические корабли и всякие диковины с дальних планет». Доктор остановился перед каменной глыбой. На нем были выбиты слова на космоязыке. Здесь будет построен главный музей космоса. Вот, видите, сказал Верховцев, музей будут строить вместе 80 разных планет. А пока для начала в центре планеты установлен мощный реактор, который выделяет кислород из горных пород. Сейчас здесь еще не очень хороший воздух, но к открытию музея воздух станет самым лучшим во всей галактике. Между тем мы подошли к подножию монумента. Монумент был очень велик, с 20-этажный дом. Мы остановились и, запрокинув головы, рассматривали трех капитанов. Первый капитан оказался молодым, широкоплечим, стройным. У него был чуть курносый нос и широкие скулы. Капитан улыбался. На плече у него сидела странная птица с двумя клювами и красивой короной из каменных перьев. Второй капитан был выше его ростом. У него была очень широкая грудь и тонкие ноги, как у всех людей, которые родились и выросли на Марсе. Лицо второго было острое и сухое. Третий капитан, фиксианец в тугом скафандре со шлемом, откинутым на спину, опирался ладонью о ветку каменного куста. «Они совсем не старые», — сказала Алиса. «Ты права, девочка», — ответил доктор Верховцев. «Они прославились, когда были молодыми». Мы вступили в тень деревьев и к широкой аллее дошли до базы. База оказалась обширнейшим помещением, заваленным ящиками, контейнерами и приборами. «Экспонаты начали в музей присылать, словно извиняясь», — сказал доктор. «Идите за мной в мою берлогу». «Ну, прямо как Пегас в начале нашего путешествия», — восхитилась Алиса. И в самом деле путешествие по базе к жилью доктора Верховцева было похоже на хождение по нашему кораблю, когда он был перегружен посылками, грузами и всяческим оборудованием. Небольшой закуток между контейнерами, заваленный книгами и микрофильмами, в котором еле умещалась койка, тоже заваленная бумагами, пленками, оказался спальней и рабочим кабинетом хранителя музея доктора Верховцева. «Рассаживайтесь, чувствуйте себя как дома», — сказал доктор. Всем нам, кроме хозяина, было совершенно ясно, что рассаживаться здесь негде. Верховцев смахнул груду бумаг на пол, листки взлетели кверху, и Алиса принялась их собирать. «Роман пишете?» — спросил Полосков. «Почему роман?» «Ах, да, конечно, жизнь трех капитанов интереснее любого романа. Она достойна того, чтобы ее описать как пример для будущих поколений. Но я лишен литературного дара». Я подумал, что доктор Верховцев скромничает. Ведь сам прилетал к разведчикам, чтобы найти чертежи корабля одного из капитанов. «Итак», — сказал доктор, — «чем могу быть полезен моим дорогим гостям?» «Нам сказали», — начал я, — «что вы все знаете о трех капитанах». «Ну уж», — Верховцев даже покраснел от смущения, — «это явное преувеличение». Он положил шляпу на груду книг, шляпа старалась съехать вниз, и доктор ловил ее, снова клал на старое место. «Капитанам, — сказал я, — удалось побывать на многих неизвестных планетах. Они встречали чудесных зверей и птиц. От них, говорят, остались записи, дневники. А мы как раз ищем на других планетах неизвестных животных. Не поможете ли нам?» «Ах, вот в чем дело!» Верховцев задумался. Его шляпа воспользовалась этим моментом, соскользнула вниз и исчезла под койкой. «Ах, — сказал он, — если бы я знал заранее!» «Папа, можно я подскажу доктору?» — спросила Алиса. «Да, девочка», — обернулся к ней доктор. «У одного каменного капитана на плече сидит птица с двумя клювами и с короной на голове. Такой птицы нет в зоопарке. Может, вы знаете что-нибудь о ней?» «Нет», — сказал Верховцев, — «почти ничего не знаю. А где моя шляпа?» «Под койкой», — сказала Алиса. «Сейчас я ее достану». «Не беспокойтесь», — сказал Верховцев и нырнул под койку. Оттуда торчали только его ноги. Он искал там в темноте шляпу, шуршал бумагами и продолжал говорить. Скульпторам дали последние фотографии капитанов. Они выбирали те фотографии, которые им больше нравились. «Может, они придумали эту птицу?» — спросил я, наклоняясь к койке. «Нет-нет!» — воскликнул Верховцев, и его ботинки задергались. «Я сам видел эти фотографии. Но хоть известно, где они сняты?» «Первый капитан никогда не расставался с птицей», — ответил Верховцев. «Но когда улетел на Венеру, подарил птицу второму капитану. А второй капитан, как нам известно, пропал без вести. Пропала и птица». «Значит, даже неизвестно, где она водится?» Верховцев, наконец, вылез из-под кровати. Шляпу он смял в кулаке, и вид у него был смущенный. «Простите», — сказал он, — «я отвлекся». «Значит, неизвестно, где водится птица?» «Нет-нет», — быстро ответил Верховцев. «Жалко», — вздохнул я. «Значит, неудача. Ничем вы нам помочь не сможете, а мы так надеялись». «Почему же не смогу?» – обиделся доктор Верховцев. «Я и сам много путешествовал. Дайте только подумать». Доктор думал 3 минуты, потом сказал: «Вспомнил. На планете Эвридика водится малый дракончик. И еще, говорят, большой дракончик». «Знаю», – сказал я. «Большого дракончика как-то застрелил один из капитанов». «А вы откуда знаете?» – спросил Верховцев. «Знаю, мне рассказал мой друг-археолог Громозека». «Странно», – произнес Верховцев и наклонил голову, рассматривая меня, словно видел в первый раз. «Тогда я еще подумаю». Он думал еще минуту и сообщил нам о марсианском богомоле. Это было даже смешно. Марсианские богомолы живут не только во всех зоопарках. Их даже дома держат. У Алисы один живет, например. Тогда Верховцев рассказал нам о головастых, о мухоколе с Фикса, об адских птицах с планеты Труль и о других зверях, известных по книге «Животные нашей галактики». «Нет, эти звери нам не нужны». «Простите», — сказал Верховцев вежливо, «но я всю жизнь интересовался разумными существами, и животные как-то мне не встречались. Можно я подумаю?» Верховцев снова задумался. «Где же я бывал?» – спросил он сам себя. «Ага», – ответил он, – «я бывал на пустой планете». «Где?» «На пустой планете. Это недалеко отсюда, в соседней звездной системе». «Но если это пустая планета, то какие же там звери?» – удивилась Алиса. «Этого никто не знает. Понимаете, были мы там в понедельник, все небо кишело птицами. А во вторник ни одной птицы, только волки рыщут стаями и олени. А в среду ни тех, ни других. Планета опустела». «Но, может, звери просто откочевали куда-нибудь?» «Нет», – ответил Верховцев, – «не в этом дело. У нас был разведкатер, и мы из любопытства облетели всю планету. Ни зверей, ни птиц, пустота. И не мы одни этому удивлялись. Я вам координаты дам». «Спасибо», – сказал я. «Но если вы больше ничего вспомнить не можете, тогда покажите нам дневники капитанов. Они-то уж, наверное, видели разных зверей». «А кто вам сказал про дневники?» – спросил доктор и наклонил голову. «Наш друг-археолог Громозека», – ответил я. «Никогда не слышал. Да и зачем вам дневники?» «Я вспомнил о склисах. О склисах с планеты Шишинеру. Их там тьма тьмущая. Мне рассказывали». «И за это тоже спасибо», – сказал я. «Но мне очень хотелось взглянуть на дневники капитанов, а доктор Верховцев почему-то дневников показывать не хотел. Чем-то мы вызвали у него недоверие». «Пожалуйста». «А дневники?» – спросила Алиса. «Ой, девочка, что вам в этих дневниках? Кстати, их здесь и нет. Они на Фиксе, хранятся в архиве. Да-да, в архиве». И доктор Верховцев вдруг оживился, словно придумал удачную ложь. «Ну, как хотите», – сказала Алиса. Доктор смутился, напялил мятую шляпу на глаза и сказал тихо: «А еще вы можете побывать на рынке в Палапутре». «Мы там обязательно побываем», – сказал я. «Мы о нем знаем». «Тогда я вас провожу», – сказал доктор. Он встал и повел нас между ящиками и контейнерами к выходу с базы. Он шел быстро, словно боялся, что мы передумаем и не улетим. Мы вернулись к памятникам, остановились возле них. «А что случилось со вторым капитаном?» – спросил я. «Он погиб, вы же знаете», – ответил Верховцев. «Нам сказали, что он пропал без вести». Доктор Верховцев пожал узенькими плечиками. «А можно найти первого капитана?» – не сдавался я. «Он жив?» «Да, работает где-то в космосе». «На проекте Венера? Но ведь там несколько тысяч человек. Вы же сами знаете, как его искать. И ничего вы от меня больше не добьетесь». «Ну что ж», – сказал я тогда, – «спасибо за прием. Мы, правда, думали, что встреча будет иной». «Я тоже так думал», – сказал Верховцев. «Может, когда напишете роман, пришлете нам экземпляр?» «Я не пишу романов, не умею. Кто это придумал?» «Я говорю о том романе, ради которого вы летали месяц назад к разведчикам на Малый Арктур и спрашивали у них об устройстве синей чайки». «Что?» – доктор Верховцев взмахнул руками. «Какая синяя чайка? Какие разведчики? Я там полгода уже не был». «Ну хорошо, хорошо», – сказал я, видя, что доктор совсем растерялся. «Мы не хотели вас обидеть». «То-то», – сказал Верховцев. «Будете мимо лететь, заходите. Всегда буду рад вас видеть. Особенно эту очаровательную девчурку». Он протянул руку, чтобы погладить Алису по голове. Но Алиса отошла на шаг в сторону, и рука доктора повисла в воздухе. «Значит, не забудьте», – сказал он, остановившись у монумента трех капитанов. «Склисы на Шишинеру и загадка пустой планеты». «Спасибо, доктор», – ответил я. «Мы не забудем». Глава шестая. Кустики. Доктор долго стоял у ног громадных каменных капитанов и размахивал шляпы. Золотые лучи заходящих солнц освещали его, и казалось, что он тоже статуя, только поменьше остальных. «А-а-а!» – донесся вдруг до нас далекий крик. Мы обернулись. Доктор бежал к нам, увязая в песке. «Забыл!» – кричал он. «Совсем забыл!» Доктор подбежал к нам и минуты две пытался отдышаться. Все время начинал одну и ту же фразу, но дыхания не хватало, чтобы ее закончить. «Ку! Ку!» – говорил он. «Упа!» Алиса попыталась помочь ему. «Курица?» – спросила она. «Нет, кукустики. Я забыл про кустики сказать». «Какие кустики?» «Стоял у этих самых кустиков и забыл про них сказать». Доктор показал на монумент. Даже отсюда издали было видно, что у ног третьего капитана скульптор изобразил пышный куст, тщательно выпилив из камня его ветви и листья. «А я думала, что это просто для красоты», – сказала Алиса. «Нет, это же кустик. Вы никогда не слышали о кустиках?»
«Никогда».
«Тогда послушайте. Всего две минуты. Когда третий капитан был на восьмом спутнике Альдебарана, он заблудился в пустыне. Ни воды, ни пищи, ничего, но капитан знал, что если он не дойдет до базы, Корабль погибнет, потому что все члены экипажа лежали пораженные космической лихорадкой. А вакцина была только на базе, на пустой покинутой базе в горах Сьерра-Барракуда. И вот когда силы покинули капитана, и путь был потерян в песках, он услышал отдаленное пение. Сначала капитану показалось, что это галлюцинация. Но он все-таки собрал последние силы и пошел по направлению к звукам. Через 3 часа он дополз до кустиков. Кустики растут в тех местах вокруг небольших водоемов. И перед песчаной бурей их листья трутся друг о дружку, издавая мелодичные звуки. Кажется, что кустики поют. Вот таким образом кустики в горах Сьерра-Барракуда своим пением указали капитану дорогу к воде, дали возможность переждать страшную песчаную бурю и спасли жизнь 8 космонавтам, погибавшим от космической лихорадки. В честь этого события скульптор на памятнике 3-му капитану изобразил кустик. Так что, я думаю, вам стоит заглянуть на 8-й спутник Альдебарана и в горах Сьерра-Барракуда найти кустики. Кроме того, 3-й капитан говорил, что вечером на кустиках раскрываются большие нежные светящиеся цветы. «Спасибо, доктор», — сказал я. «Мы обязательно постараемся найти эти кустики и привезти их на землю». «Они могут в горшках расти?» – спросила Алиса. «Наверное», – ответил доктор. «Но, по правде говоря, я никогда кустиков не видел. Они очень редки и встречаются только у источника в самом центре пустыни, окружающей горы Сьерра-Барракуда». Система Альдебарана лежала неподалеку, и мы решили отыскать кустики, если можно послушать их пение. 18 наш космокатер облетел всю пустыню, и лишь на 19-м заходе мы увидели в глубокой ложбине зелень. Разведкатер снизился над песчаными барханами, и нашим глазам предстали кусты, окружавшие родник. Кусты были невысоки, мне по пояс, у них были длинные серебристые с изнанки листья и довольно короткие толстые корни, которые легко выходили из песка. Мы осторожно выкопали 5, выбирая те, на которых нашли бутоны, набрали большой ящик песка и перенесли наши трофеи на Пегас. В тот же день Пегас стартовал с пустынного спутника и взял курс дальше. Как только кончился разгон, я начал готовить к съемкам камеру, потому что надеялся, что на кустах вскоре распустятся светящиеся цветы, а Алиса приготовила бумагу и краски, чтобы эти цветы зарисовать. И в этот момент мы услышали тихое благозвучное пение. «Что такое?» – удивился механик Зеленый. «Я не включал магнитофон. Кто включил? Почему мне не дают отдохнуть?» «Это поют наши кусты!» – закричала Алиса. «Надвигается песчаная буря!» «Что?» – удивился Зеленый. «Откуда в космосе может быть песчаная буря?» «Пошли к кустам, пап!» – потребовала Алиса. «Посмотрим!» Алиса побежала в трюм, а я немного задержался, заряжая камеру. «Я тоже схожу!» – сказал механик Зеленый. «Никогда не видел поющих кустов!» Я заподозрил, что на самом деле ему хочется выглянуть в иллюминатор, потому что он опасался, а вдруг и в самом деле надвигается песчаная буря. Только я закончил заряжать камеру, как услышал крик. Я узнал голос Алисы. Я бросил камеру в кают-компании и побежал скорее вниз в трюм. «Папа!» – кричала Алиса. «Ты только посмотри!» «Спасите!» – шумел механик Зеленый. «Они идут!» Еще несколько шагов, я подбежал к двери в трюм. В дверях столкнулся с Алисой Зеленым. Вернее, я столкнулся с Зеленым, который нес на руках Алису. Вид у Зеленого был испуганный, и борода развивалась, как словно от ветра. В дверном проеме показались кустики. Зрелище было на самом деле ужасное. Кустики вылезли из полного песку ящика и, тяжело переступая на коротких уродливых корнях, двигались на нас. Они шли полукругом, покачивая ветвями, бутоны раскрылись и среди листьев горели, словно зловещие глаза, розовые цветы. «К оружию!» — крикнул зеленый, протянул мне Алису. «Захлопните дверь!» — сказал я. Но было поздно. Пока мы толкались, стараясь разминуться, первый из кустов миновал дверь, и нам пришлось отступить в коридор. Один за другим кустики последовали за своим предводителем. Зеленый, нажимая по пути все кнопки тревоги, побежал на мостик за оружием, а я схватил стоявшую у стены швабру и пытался прикрыть Алису. Она смотрела на наступление кустиков зачарованно, как кролик на удава. «Да беги же!» — крикнул я Алисе. «Мне их долго не сдержать!» Кустики упругими сильными ветвями схватились за швабру и вырывали ее из моих рук. Я отступил. «Придержи их, па!» — сказала Алиса и убежала. «Хорошо!» — успел подумать я. Что хоть Алиса в безопасности, мое положение продолжало оставаться опасным. Кустики старались загнать меня в угол, а шваброй я уже не мог действовать. «Зачем зеленому огнемет?» — услышал я вдруг в динамике голос капитана Полоскова. «Что случилось?» «На нас напали кустики», — ответил я. «Но огнемета зеленому не давай. Я постараюсь запереть их в отсеке. Как только я отступлю за соединительную дверь, я тебе дам знать, и ты тут же закроешь трюмный отсек». «Тебе не грозит опасность?» – спросил Полосков. «Нет, пока я держусь», – ответил я. И в тот же момент ближайший ко мне куст сильно дернул за швабру и вырвал ее из рук. Швабра отлетела в дальний конец коридора, и кусты, будто ободренные тем, что я безоружен, двинулись ко мне с сомкнутым строем. И в этот момент я услышал быстрые шаги сзади. «Ты куда, Алиса?» — крикнул я. «Сейчас же назад! Они сильные, как львы!» Но Алиса проскользнула у меня под рукой и кинулась к кустам. Что-то большое и блестящее было у нее в руке. Я кинулся за ней следом, потерял равновесие и упал. Последнее, что я увидел, была Алиса, окруженная зловещими ветвями оживших кустов. «Полосков!» — крикнул я. «На помощь!» И в ту же секунду пение кустов прервалось. Сменилось тихим журчанием и вздохами. Я поднялся на ноги и увидел мирную картинку. Алиса стояла в самой гуще кустиков и поливала их из лейки. Кустики раскачивали ветвями, стараясь не упустить ни одной капли влаги, и блаженно вздыхали. Когда мы загнали кусты обратно в трюм, убрали сломанную швабру и вытерли пол, я спросил Алису: «Ну как же ты догадалась?» «А ничего особенного, пап, ведь кустики растения, значит, их надо поливать, как морковку. А мы ведь их выкопали, посадили в ящик, а полить забыли. Когда зеленый схватил меня и старался спасти, я успела подумать, ведь они у себя дома живут у самой воды. И третий капитан их по пению отыскал воду. А поют они, когда надвигается песчаная буря, которая сушит воздух и засыпает песком воду. Вот они и волнуются тогда, что воды им не хватит». «Так чего ж ты сразу не сказала? А ты бы поверил? Ты с ними воевал, как с тиграми. Ты совсем забыл, что они самые обыкновенные кустики, которые надо поливать». «Ну уж самые обыкновенные», – проворчал механик зеленый. «Гоняются за водой по коридорам». Тут уж наступила моя очередь, как биолога, сказать свое последнее слово. «Так эти кусты борются за существование», — сказал я. «Воды в пустыне мало, родники пересыхают, и чтобы остаться живыми, кустам приходится бродить по песку и искать воду». С тех пор кусты мирно жили в ящике с песком. Только один из них, самый маленький и непоседливый, часто вылезал из ящика и подстерегал нас в коридоре, шелестел ветками, напевал, выпрашивал воду. Я просил Алису не перепаивать малыша, и так уж вода сочится из корней. Но Алиса его жалела и до самого конца путешествия таскала ему воду в стакане. И это еще бы ничего, но как-то она напоила его компотом, и теперь кустик вообще никому прохода не дает. Топает по коридорам, оставляет за собой мокрые следы и тупо тычется листьями в ноги людям. Разума в нем не на грош, но компот любит до безумия. Продолжение следует.